однако не прежде кончины. Между тем велел распечатывать все письма, чтобы знать, что пишут о его болезни. Потом королю стало легче, он переехал в Потсдам и продолжал там бороться с подагрою и водяною, к величайшему изумлению медиков, которые утверждали, что всякий другой человек не мог бы бороться и половину того времени. Наконец, 20 мая Фридрих Вильгельм I умер, и на прусский престол вступил Фридрих II. Находясь в памяти до последней минуты, Фридрих Вильгельм в присутствии министра Подевильса представлял своему наследнику пользу и необходимость союза с Россией, уговаривая Подевильса утверждать нового короля в этом мнении. Просил наследника ни в чем не торопиться, год или более оставить все как было, пока основательно не изучит людей. Брайкель доносил, что старый король умер вовремя, потому что в Берлине хлеба уже не было. И если бы Фридрих Вильгельм прожил еще два дня, то в народе необходимо произошло бы волнение. Первым делом нового короля было отворить магазины и продавать хлеб за половинную цену. Потом он приказал наведаться у знаменитого Потсдамского корпуса, состоявшего из великанов, каким образом каждый солдат туда попался и кто желает продолжать службу или не желает. Почти все русские, около 300 человек, объявили, что желают возвратиться в Отечество, и прислали об этом просьбу к Бракелю. Тот писал императрице: «Так как из них почти все вашим величеством или вашими предками присланы в подарок покойному королю, то неприлично было бы требовать их назад. Впрочем, можно найти средства освободить этих людей соблюдением благопристойности». Новый король прислал к Бракелю министра Подевильса с объявлением, что он предпочитает русский союз другим, причем Подевильс внушал от себя, что в Петербурге должны пользоваться таким добрым расположением Фридриха II. Бракель советовал своему двору ждать предложений и условий из Берлина. Предложения обязательного союза действительно пошли в ход, когда в октябре получено было потрясающее известие о смерти императора Карла VI. В Берлине говорили, что Франция теперь снимет маску, и старый кардинал, по известной своей политике, с миролюбивой умеренностью, воспользуется случаем для приобретения нескольких земель и мест. Думали, что курфюрст Баварский вступит в Верхнюю Австрию, Богемию или Тироль. Турки разорвут мир. Венгерцы взбунтуются. «Какие меры здешний двор при этом примет, — писал Бракель, — о том знать нельзя, потому что король едва ли своим министерством будет об этом советоваться. Во всех важных делах он действует сам собою. Несмотря на жестокую лихорадку и опасения докторов, он работает день и ночь, сочиняет проекты, особенно хлопочет об усилении торговли в своих землях. Прилагаю извлечения из оригинальных рескриптов, из которых видно, какие проекты сочинены для привлечения рижского торга в Кёнигсберг. Императорская коммерцколлегия, конечно, будет думать о способах, как бы предупредить это намерение». Понятно, что Франция сильно хлопотала о привлечении молодого прусского короля на свою сторону и могла обещать себе успех, потому что известна была склонность Фридриха II ко всему французскому. Кантемир писал к своему двору из Парижа: «Будет большое счастье, если английский король будет в состоянии уничтожить склонность нового прусского короля к здешнему народу, а с французской стороны ничего не пропускают для уласкания его прусского величества. Кардинал мне сообщил как приятную ведомость, что прусский король приезжал инкогнито в Страсбург, где был принят с большими учтивостями. На поступки прусских министров здесь, как я, так и другие иностранные министры, прилежно смотрим. До сих пор примечается одно, что с отличной учтивостью их принимают. Легко понять также, что Франция, давно хлопоча о том, чтобы Северо-Восточная Европа оказывала ей не препятствие, а помощь, в вопросе об австрийском наследстве не могла не обратить внимания на Данию. В Копенгагене французский министр Шавиньи настаивал, чтобы датский двор заключил с Францией субсидный договор. Но датское правительство боялось, что эти обязательства с Францией могут завлечь его в опасные дела, и предпочло субсидный договор с Англией, который и был заключен в начале 1739 года. Ввиду шведских вооружений Алексей Петрович Бестужев-Рюмин стращал датских министров внушениями, что если на севере начнутся беспокойства, то Россия принуждена будет всю торговлю свою перевесть по-прежнему к Архангельску, отчего в Зунской пошлине произойдет ежегодно от 70 до 80 тысяч ефимков недобору, умалчивая о других вредных для Дании последствиях. Хотя здесь, писал Бестужев, более 10 французских партизанов против одного истинного патриота, которые не токмо к шведам, но и к туркам более, нежели к россиянам склонны, и всеми удобоумышленными способами домогаются онные мои инсинуации опровергать, однако довольно мог приметить, что на вышеупомянутые мои инсинуации немалая рефлекция чинится, чего ради на все французские и шведские подвиги недреманно око имеется. Стремление Франции усилить свое влияние в континентальных государствах возбудили, наконец, опасения и в Англии, заставили ее думать о сближении с Россией, которая сначала казалась такой отдаленную страною. Мы видели, в каком неприятном положении находился князь Кантемир в Лондоне, когда он видел ясно, что английское министерство хочет во что бы то ни стало держаться дешевой политики невмешательства. А из Петербурга слали ему указ за указом хлопотать о союзе и высылке английской эскадры в Балтийское море. И после долго Кантемиру приходилось вести бесполезную борьбу против политики невмешательства. В феврале 1735 года он доносил о разговоре своем с Горосом Вальполем по поводу шведских субсидий. Господина Вальполя ответ был – что в негациации с шведским двором спешить не можно, понеже министерство английское не может безрассудно прибавлять обещанных Швеции субсидий, для того, что министры английские должны друзей своих в парламенте хранить для своего безопасства. Вам где известно, что противная партия не спит и всегда ищет внушать народу, что король много денег аглинских напрасно тратит. Каким же образом министерство себя в даче Швеции великих субсидий извинить может, когда старается о негациациях мирных с надеждой доброго сукцессу? Если мир заключится, к чему нам шведское войско? А если войну вступим, то тогда время довольно нанимать войско. Мы де знаем, что опасно, чтоб Швеция не вступила во французские интересы. Да что ж нам делать? Обыкновения нашего народа нам руки вяжут и понуждают все дела делать с крайнею предосторожностью. Кантемир жаловался, что английское министерство свое безопасство предпочитает общему европейскому интересу. Положение Голландии очень верно определил Кантемир в разговоре с лордом Гаррингтоном, когда тот сказал, что ничего нельзя сделать прежде соглашения с Штатами, то Кантемир отвечал ему, что он сам ведает, что в Голландии главнейшие правители охотно французов к самым дверям Отечества допустят, нежели войну начнут, которая им Статгальдера обещает, и что потому нечего от таких людей добра ожидать, если его английское величество своим образцом и другими способами не понудит к защите падающего европейского равновесия, на что он ответствовал, что когда его величество примет резолюцию вступить в войну, то подлинно должен понудить статов генеральных или вступить в одни с его величеством меры, или объявиться против его величества, понеже пребывая неутральными, аглинский торг великий ущерб понесет. В августе Кантемир имел долгие разговоры с Горасом Вальполем и герцогом Ньюкестлем, изъяснял им опасность, грозящую европейскому равновесию от чрезмерного усиления Франции, настаивал, что интерес обеих морских держав требует предупредить вредные следствия этого усиления, обещал, что Россия будет помогать морским державам, если они решатся, наконец, на какой-нибудь смелый шаг в пользу цесаря. Из ответов обоих он заключил, что король Георг еще сам не знает, какие меры примет, и что Англия без Голландии войны не начнет. Кончилась война за Польшу, началась турецкая война. И тут со стороны Англии такое же отсутствие сколько-нибудь энергических мер для ее прекращения. «Министерство английское желает видеть заключение мира», – писал Кантемир в 1737 году, «а каковы к тому способы интересованным державам приличнее, не их печаль». Но когда Россия и Австрия приняли посредничество Франции, когда исход турецкой войны показал всю слабость Австрии, когда политика Франции торжествовала на севере и юге Европы, когда Англия вступила в войну с Испанией и боялась, чтобы Франция не явилась на помощь последней, то в Англии почли необходимым сблизиться с Россией, заключить с ней оборонительный союз и для этого отправили в Петербург полномочного министра Финча, тогда как до сих пор здесь находился только резидент Ронда. В сентябре 1740 года герцог Нью-Кестль говорил князю Ивану Щербатову, сменившему в Лондоне князя Кантемира. «Франция под видом дружбы и посредничества в примирении Англии с Испанией ищет всех способов теснить Англию точно так, как поступала и поступает с Россией относительно Швеции, имея в виду всегда одни шведские интересы. Поэтому теперь время прежде шведского сейма – для предосторожности от Бурбонского дома заключить союз между Россией и Англией, который желательно также привлечь королей прусского, датского и польского. Потом и голландцы могут войти в союз, но прежде они боятся открыть себя». 1740 год начался в Петербурге приготовлениями к чрезвычайным торжествам. С особенным великолепием, которое так любила императрица, хотели отпраздновать заключение мира с Портою. 14 февраля более 20 тысяч войск было выстроено на Неве перед Зимним домом, дворцом, под командою генерала Густава Берона. Императрица в богатой робе, с бриллиантовую короною на голове, благоволила шествовать в придворную церковь, препровождаемая его высококняжескую светлостью герцогом Курлянским. В церкви на Амвоне секретарь Бакунин, окруженный герольдами, читал манифест о мире, после чего в передней перед церковью раздались литавры и трубы. На Адмиралтейской и Петропавловской крепостях загрохотали пушки, войска дали ружейный залп. Когда утихла пальба, Преосвященный Амвросий Вологодский произнес с немалым красноречием весьма изрядную проповедь. Но Амвросий нисколько не заменял Феофана, и потому ему не позволялось говорить длинных проповедей. В 1737 году по случаю взятия Очакова императрица писала кабинет министрам. «Господа кабинет министры! При благодарительном отправлении службы Божьей и молебствовании говорить казанье Вологодскому архиерею токма не очень пространное и недолгое». После молебна императрица делала смотр полкам, которые полили с несказанную поспешностью и исправностью. По возвращении со смотра начались поздравления. Предводимый обер-гофмаршалом графом Левенвольдом и генералом фон Любрасом выступили вперед от всех чинов Всероссийской империи яко депутаты, князь Черкасский, Волынский, фельдмаршалы Миних и Лиси, и князь Черкасский от лица всей России говорил поздравительную речь, которая оканчивалась молитвою, чтобы русские, последуя стопам великой императрицы в заповедях Божьих, могли творить угодное пред Господом. А между тем по городу с помпою при звуках труб и литавр ездили герольды, читали манифест о мире и бросали в народ золотые и серебряные жетоны. Темнота ночи, последовавшей за этим торжественным днем, была почти весьма нечувствительна благодаря великолепной иллюминации, ибо и в самых бедных домах ни на одном окне меньше 10 свеч зажечь было нельзя. На другой день маскарад во дворце. 17 февраля – угощение народу. Герольды метали на все стороны золотые и серебряные жетоны, и понеже сие волнующемся народе производило весьма веселое движение, то ее императорское величество и прочие высокие особы через довольное время смотрением из окон веселиться изволили. Когда же народ ринулся к приготовленному для него кушанью и пущенному из фонтана красному вину, то высокие особы еще более увеселились. Во дворце потом бал и ужин. На Неве великолепный фейерверк. И понеже огни в приближающиеся к месту фейерверка народ нечаянно пущены были, то произвели они в нем слепой страх, смущенное бегство и великое колебание, что высоким и знатным смотрителям при дворе ее императорского величества особливую причину к веселью и забаве подало. Очень многие могли сравнить это торжество с рытием азовских укреплений, за которое было заплачено 100 000 русских солдат, с торжеством нештатского мира при великом дяде, и, сравнивая торжества, сравнить причины их. В манифесте о мире провозглашалось: «Война прекращена в благополучный мир. Через онный мир границы наши таким образом распространены, что они уже претерпенным до ныне самовольным набегам и разорениям более подвержены не будут, но в потребную безопасность приведены. Прежние известного несчастливого прудского трактата кондиции вовсе уничтожены, и государство наше от таких весьма обидных, предосудительных и бесславных обязательств освобождено». Но многие могли не понимать, каким образом границы распространены так, что татары не могут более в них вторгаться. Многие знали, что кондиции прудского трактата не вовсе уничтожены. Во время фейерверка на Неве горели слова: «Безопасность империи возвращена». Но уже было известно, что Порта заключает союз с Швецией, а Швеция грозит войною России. После мирных торжеств весной того же года велено было все крепости, и особенно оззейские, надлежащую исправность и оборону приводить с возможным поспешением. Было известно, что Франция подняла в Швеции антирусскую партию, и в то же время Франция посредничала при заключении мира России с Портою, и в Петербурге на придворном балу по случаю мирного торжества видели давно небывалое здесь лицо. Открывал бал минуэтом с цесаревной Елисаветой Петровной французский посол маркиз Шетарди, который во время польской войны так сильно действовал в Берлине против России. Его ждали с нетерпением в Петербурге, надеялись, что с его приездом разъяснится дело, и Россия успокоится насчет Швеции. Но живой, ловкий, любезный маркиз относительно дел политических хранит упорное молчание. Зачем же приехал Шетарди в Россию? Французский агент Лали в записке своей о положении России, поданной кардиналу Флери, говорил: «Я не могу дать более простой, в то же время более верной идеи о России, как сравнив ее с ребенком, который оставался в утробе матери гораздо долее обыкновенного срока, рос там в продолжении нескольких лет и, вышед, наконец, на свет, открывает глаза, протягивает руки и ноги, но не умеет ими пользоваться. Чувствует свои силы, но не знает, какое сделать из них употребление. Нет ничего удивительного, что народ в таком состоянии допускает управлять собою первому встречному –